Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается предновогоднего интервью президента Медведева, который он дал нескольким федеральным телеканалам, и в котором он, среди прочего, затронул причину отставки Юрия Лужкова с поста мэра Москвы, связав ее с высоким уровнем коррупции, во-первых. Во-вторых, с тем, что, как сказал Димон, в городе нужно делом заниматься, а не пиаром лично и политическими разводками, чем подтвердил уже сложившееся к тому времени мнение о том, что Лужок погорел на том, что попытался между двумя тандемократчиками вбить клин.
Да, ну, и свою игру сыграть.
Свою игру сыграть, да. Что, впрочем, этим двум тандемщикам уже собственной игры хватает. Ну и затем упомянул проблемы, накопившиеся в Москве, которые сводятся к транспортному коллапсу, к тендерам и подрядам, которые выигрывались одними и теми же компаниями. И так далее, и так далее. Всему этому надо положить конец, резюмировал Медведев. Что я хотел в этой связи заметить? То, что Медведев об этом сказал, разумеется, в этом ничего нового нет. Существенно только то, что от скрытия причин, вот этих очевидных причин отставки за такой резиновой формулой в связи с утратой доверия, он назвал конкретные элементы, по которым, собственно, мы в течение всех этих 10 лет критиковали здесь Лужковское царство, и которым таким образом становится, переходит из разряд намеков в разряд признанных. Признанных на самом деле.
Я хотел бы повторить три этих вещи. Это коррупция, воровство. Mm-hmm. Ну, причем и им, и его признанными и подчиненными. Mm-hmm. Система коррупции. Второе, это плохое управление городом, что, на мой взгляд, еще более страшная вещь, чем просто mm-hmm. простая коррупция. Mm-hmm. Они взаимосвязаны, но тем не менее, mm-hmm. по урону москвичам, это первая вещь. И третье, то, что Лужков, конечно, увлекался политиканством, и я думаю, он сохранял у себя маршальский жезл в кармане. Mm-hmm. Он думал, что в случае какой-то минимальной драки он может и президентом стать. То есть эти мысли его, как бы, уж по крайней мере, если не президентом, то по крайней мере влиять на первых лиц государства, он хотел совершенно точно и имел для этого основания. Деньги, средства массовой информации, коррумпированное чиновничество и силовики, все прочее. Вот эти три причины, они, собственно, и оказались. Мы о них и говорили, так сказать, так оно и вышло.
Но поскольку они становятся теперь названными публично и таким образом материалом и предметом для, так сказать, официального разбирательства, от них уже невозможно уйти. Да? Значит, им придется давать адекватную оценку. Да, и таким образом вопрос о том, как эти действия должны быть расследованы и что, собственно, Лужкова и его подельников ждет за вот эти вот совершенные преступления, потому что коррупция — это не просто слова, сказанные в воздух, это уголовное преступление, надо понимать, да? Причем уголовное преступление это было до того, как Лужков стал мэром, уголовным преступлением оно является сейчас и уж тем более является в то время, пока он им являлся. Значит, соответственно, эти преступления должны получить адекватную оценку.
Но они от нынешних властей не могут получить оценку, потому что они такие же воры, как и Лужков.
Понимаешь, Саша, вот в этом-то все и дело. Именно на это я хотел обратить внимание наших слушателей, что либо они не получают адекватную оценку, и таким образом власти, назвав их, должны будут с этим солидаризоваться. Ну, типа, ну, мэр...
То, что они делают, ты видишь, сейчас они на тормозах спускают лужковские все дела, потому что Лужков молчит, они, очевидно, договорились. Были какие-то теневые переговоры, он взял себя на обязательство публично не произносить никаких речей, не лезть в политику, а ему дают возможность выдернуть ноги, связанные с Батуриной, с ее делами, с ее коррупционными связями и его коррупционные связи. Потому что существует, так сказать, возможность уничтожить какие-то документы, что-то замять, какие-то вещи наступят по каким-то решениям, а он 18 лет находился у власти. Угу. По каким-то его решениям просто сроки давности прошли с точки зрения судебной процедуры. Поэтому наказать Лужкова и Батурину и их чиновников, которые воровали и многие продолжают воровать в городе, может только другое правительство, которое придет на смену Путина и Медведева.
Я это лично тоже так думаю. Но просто поскольку, тем не менее, эти причины названы, да, то на сегодняшний день отмолчаться или, во всяком случае, встать в нейтральную позицию власть придержащей не удастся. Я хочу сказать, что этим заявлением Медведева и раскрытием истинных причин отставки Лужкова, которые, я повторяю, мы называли уже в течение 10 лет, власть фактически поставила себя перед официальным выбором. Или она должна на них адекватно прореагировать, или, опираясь на их же объяснение, солидаризоваться тем, что да, мы воруем, и Лужков это один из нас. Вот то, что власть встала именно в эту позицию, я, собственно, и хотел подчеркнуть для наших слушателей. А то, что она дает при этом значит, Лужкову и его фамилии значит, каким-то образом попытаться запрятать и затупиковать поглубже стыренное, это без всякого сомнения, тем более, что это подтверждается и другими сообщениями и СМИ. Вот, например, такая любопытная была публикация в «Коммерсанте» о том, что «Интека» отделилась от личного имущества Батуриной. То есть, сама Батурина организовала так называемый юридический и аудит своей компании с тем, чтобы отделить свое личное имущество от имущества, на которое смогут претендовать кредиторы. Из чего получилось, что стоимость компании...
Ну, я понимаю, что кредиторы это ВТБ, это Путин.
Ну да, да, да.
Это не что иное, это личный карман Путина, его, его назначенцы, его люди. Господин Костин из службы внешней разведки, так сказать, известный жулик с ходящим носом из стороны в сторону, когда он врет. Обратите внимание, если Костин что-то рассказывает с экрана телевизора, и он произносит какие-то слова, которые похожи на правду, у него нос находится в нормальном положении. Когда он начинает врать, например, там, о народном IPO, там, о дивидендах, ВТБ, кончик его носа начинает отходить из стороны в сторону в горизонтальном положении миллиметров на 5. Это самый верный признак того, что он физиономически скрыть вранье не в состоянии.
Да, ему трудно будет работать во внешней разведке, или было.
Ну, надо знать этот признак. Мы-то знаем, а я думаю, что ЦРУшники не знают.
Да, ну так вот, после этого, так сказать, юридического аудита вышло, что из стоимости компании ТЭКа, которая с учетом долга где-то превышает порядка 1 миллиард евро, личные активы, собственно, Батуриной, оцениваются примерно в 350 миллионов, а остальное как бы готовится вывести на кредиторов, то есть что поставляет около 763 миллионов евро. Вот. При этом... Да, стоимость компании Батуриной оценивалась в результате этого аудита примерно в 1 113 миллионов евро. Значит, что любопытно, что, во-первых, значит, этот аудит еще случился до того, как компанию, собственно, начали делить или предъявлять какие-то требования вот по этим вот коррупционным делам, о которых начал говорить Медведев. И то, что Батурина это спешит сделать, во-первых, и безусловно свидетельствует о том, что она понимает, что это рано или поздно должно случиться. И надо попытаться урвать хоть какую-то часть, значит,
по перевести итогу, в разряд личной собственности.
Перевести в разряд личной собственности, вот, которая, значит, таким образом как бы окажется выведена из объектов претензий. Значит, мне любопытно, что таким образом в результате этого аудита определилось, что, собственно, является этой личной собственностью. И оказывается, что в нее входит масса таких так называемых отелей, которые существуют в Карловых Варах, в Новом Петергофе, в Марокко, например, в Испании и так далее. Все это не очень большие отели. Ну, например, отель в Карловых Варах, это все на 19 номеров. То есть, надо понимать... Да, да, отель в Австрии, да, это примерно такого же масштаба. Да? И надо понимать, что это такое. То есть, фактически, это личная дача, которая построена в качестве такого многокомнатного особняка, который при желании может заниматься владельцем полностью частично или частично, а в отсутствие владельца, что в общем-то соответствует параметрам рачительного управления, может сдаваться по номерам. И таким образом как бы окупать свое содержание. Надо сказать, что вот на этом уровне Лужков с фамилией, которые мы уже неоднократно говорили, провально управлял Москвой, то есть попадая там в какие-то ну, невозможные так сказать, там, финансовые и юридические дыры, начиная от строительства Третьего кольца и кончая там пирожками с пресловутыми его так сказать, лицензиями и изобретением, на чего попало. Да? Вот. Вот здесь вот как-то демонстрирует на уровне так сказать, своего кармана вполне рачительное и разумное управление. То есть вот то, чего в карман уже положено, он как бы соображает, во что можно вкладывать или нет. А вот на уровне государственного управления, ну полная задница, да, то есть совершенно никак. Вот, кстати, это...
Ты авансы даешь Лужкову, на самом деле мы проверим, так сказать, когда у него отберут всю эту собственность и...
Да, насколько это было...
Да, это было реально, что ее содержать очень дорого, так сказать, ему придется продавать за бесценок. Это окончание тоже такое возможно.
Не, возможно, но я хотя бы направление мыслей, так сказать, я в этом смысле понимаю. Еще, кстати, всплыл один очень любопытная деталь. Это касалось доходов лично госпожи Батуриной в компании Интека.
Ну, тут-то она себя не обидела.
Нет, тут-то она себя не обидела. Как следует из документов аудита, ее зарплата в Интека составляет 2 миллиарда 653 миллиона рублей в год. Подчеркиваю, зарплата. При этом менеджменту всей компании в целом, то есть всем остальным работающим на круг, кроме нее, полагается вознаграждение за тот же год на общую сумму 1 миллиард 192 миллиона рублей. То есть лично Батурина, да, зарабатывает почти в два с лишним раза больше, чем весь менеджмент компании вместе взят.
Это справедливо. Чего это зависит, господи? Что они без нее?
Это просто показывает лично вот эту характеристику удачливого бизнесмена, который так растиражировал в связи с интервью Лужкова телевидения. Конечно, если предположить, что вся компания работает вот на таких вот основаниях, вот я получаю 2/3, а все остальные, кто в ней работает, оставшуюся треть делят между собой, и она, надо сказать, нехилая, эта треть, то да, конечно, можно считать такого человека удачливым бизнесменом.
Мы затронули с тобой одну тему воровства Лужкова и то воровство, которое не может быть вскрыто нынешними властями, потому что они такие же хищники, и они поступают точно так же. Есть вторая составляющая, которую я люблю, так сказать, анализировать, и на мой взгляд, она является большей, это неудачное управление городом. Вот, к сожалению, эта традиция продолжается в лице господина Собянина. Потому что ту отстраненную позицию, которую он сейчас демонстрирует перед москвичами, каждый раз отклячивая нижнюю губу, он вылезает на экран телевизора и рассказывает почему-то москвичам через экран о том, что надо сделать в городе. Прошло уже больше 2 месяца, уже скоро 3 месяца от того, как он находится, а как известно, 100 дней, это со времен Наполеона, является, так сказать, отчетной точкой того, что первые шаги, которые ты сделал. По-моему, ему пора было бы уже отчитываться о проделанной работе, какие он кадровые решения принял.
Ну, 100 дней еще не прошли, конечно.
Но тем не менее, готовится к
приближению. Да.
Значит, мы, к сожалению, кроме разговоров о вакуумных пылесосах, которыми надо убирать город, ну, бред сивой кобылы, это отчет надо отчитать.
Нет, это неплохая идея, но да, просто для Парижа нормально.
Для Парижа.
Значит, немножко не Париж. Согласен.
Валер, значит, так как ты прям на больную тему, так сказать. Для того, чтобы употреблять вакуумные пылесосы, их можно употреблять в Барселоне, в Париже, где по нормативу уровень газона, так сказать, вровень, а то и ниже, чем мостовой. Значит, в Москве, где по нормативу газоны, и это легко всем видно, за бордюрным камнем, находится выше, чем мостовая, никогда, ни при каких условиях, даже если ты КАМАЗами будешь вывозить грязь из города, ты никогда не сможешь использовать пылесосы для того, чтобы убирать улицы. У тебя,
Саша, дети,
лотковая часть будет забита всегда. Это специалистам из городского хозяйства понятно абсолютно. У нас другая система. И переделать ее для того, чтобы надо передвинуть миллионы тонн земли, так сказать, для того, чтобы поменять эту ситуацию перед вакуумным пылесосом, надо, чтобы талибы совковыми лопатами лотки почистили, чтобы очистили их от листьев, чтобы, так сказать, можно было проникнуть.
Нет, конечно, чудовищная некомпетентность городских властей. Вот ты упомянул эти вакуумные пылесосы.
Не только вакуумные пылесосы, если бы ими ограничилось, так сказать, а прозрачные заборы, которые потребовал ставить.
Понимаешь, прозрачным забором, может быть, есть какой-то смысл для того, чтобы увидеть, что за ним. Но я просто к чему говорю?
Есть. Ты сначала прозрачный забор поставь у себя дома, так сказать, и потом призывай всех остальных.
Саш, но прозрачный забор ставится не на все время, а только на время строительства. Но дело не в этом даже. Вот ты говоришь о вакуумных пылесосах. Ведь действительно очень интересная штука. Между прочим, действительно французское изобретение, они там первыми вошли в моду. Их вел Ширак, когда был еще мэром Парижа, и население их назвало так очень образно «Шираклет». Как велосипед, да, мобилет, Шираклет, да. Вот. И, между прочим, для Парижа это очень актуальное изобретение.
Не называется.
Проблема,
я никогда не работаю. Я ее как они в Барселоне работаю.
Проблема, почему они там в Париже завелись. Вот это не дошло до, так сказать, нашего начальства, и в частности до господина Собянина. Именно поэтому он за них так сетует. Хотя это действительно интересное изобретение. В Париже есть проблема. Много животных. Животные эти какают. И любят они это делать вообще-то на природе. То есть вот на земле, что они в Москве. Нравится это, не нравится, но делать способно при количестве там парков, там всего прочего. В Париже заасфальтировано все. Поэтому бедная собака, когда она выходит на, так сказать, гулять с хозяином, она гадит на асфальте. Да, есть нормы поведения, которые говорят, давайте убирайте за собакой все. Наверное, это делает там процентов 10 населения, если очень повезет с КП. Остальные 90 оставляют все на месте. Люди, ходя реально по Парижу, должны смотреть очень тщательно под ноги и варьировать так, чтобы не вляпаться в собачье дерьмо. Вот это реальная проблема реальной европейской столицы. Поэтому тот, кто ввел эти вот вакуумные пылесосы, имел в первую очередь в виду то, что коммунальщик парижский не будет ходить, даже если он там из, даже если он негр там, или уроженец Северной Африки, он не будет ходить, так сказать, совком, как наш талиб, и забирать туда собачье дерьмо, а он будет ездить вот на этом вот вакуумном пылесосе, он самодвижущийся, типа такой коляски, и будет им, значит, вот эти вот какашки собирать. И они там это делают, и с большим успехом. Но это не московская проблема.
Не московская.
Это не московская проблема, понимаешь? Пылесос очень красивый, очень интересный, красиво смотрится, с размером там, с кабинку, все. Но это не московская проблема. К сожалению, наше начальство это не знает и не понимает.
Я привел эти примеры как комедийные.
Они комедийные?
Да, на самом деле есть несравненно более сложные вещи. Ведь мы посмотрели живьем на его план модернизации транспорта. Единственная конкретная точка, которая оказалась в этом плане, это о том, что надо расширить Варшавское шоссе, расширить Калужское шоссе, расширить Симферопольское шоссе, то есть то, что находится за пределами Москвы. Вот здесь конкретности у господина Собянина хватило, и он прямо поименовал, какие шоссе, с его точки зрения, надо бы расширить.
А нет, что ты на Ленинградку среди них не упомянул?
Потому что Ленинградская принадлежит городу в районе Химок, так сказать. И по этой причине он ее как-то вот забыл, вот выключил.
Да, вот там, где были пробки основные, да, и до сих пор еще есть.
Ну, Ленинградка, у нас и с Минским шоссе аналогичная ситуация, и по нему просто выехать из города невозможно.
Это правда.
После шикарного Кутузовского проспекта, которого 8 полос каждую сторону, значит, все это заканчивается двумя полосами в районе Кольцевой, и там раздваиваются два шоссе. Там выехать невозможно. Значит, разговор транспорта, значит, не повелся о том, что надо ввести кольцевую систему, не о том, что надо замкнуть бульварное кольцо, не о том, что надо провести набережную, замкнуть их между собой и исполнить транспортную систему, не о том, что сделать вылетные трассы в пределах города и за пределами города. Этот вопрос не обсуждался. Обсуждались какие-то мелкие карманы, которые для... Актуальная вещь, не вызывая сомнений. Делать надо. Значит, мы говорим о том, что нет концептуального подхода. Угу. Ведь в какой-то степени руководитель большого города, маленькой республики, вот, это в первую очередь кадровик и философ. Значит, это кадровик с точки зрения подбора кадров, которые выполняют его философию. Значит, вот в эту философию входит, например, действительно, поменять нормативную базу и изменить систему устройства газонов и где заасфальтировать, где заложить камнями в городе. Это решение, особенно в пешеходной зоне. Образец Барселоны. Я почему на нее так рано ссылался, кто из наших слушателей там был, тот прекрасно представляет, как сделано устройство в городе. Значит, что касается метро. Ведь произнесенные бредятины о том, что если мы удлиним линии аж до Переделкина или до Внуково, и по этой причине мы решим транспортную проблему достижимости в городе, это вранье чистой воды. Даже дурак и жулик Гаев, нынешний руководитель метрополитена, абсолютно адекватно отвечает, что продлевать линию, если она забита уже на первой стадии, бессмысленно. Ты не можешь никого ввести. Забиваются первые 2-3 линии, ты въехать. Значит, можно въехать только в той ситуации, и от чего, почему появляются, так называемые, вторые контуры, вторые, третьи контуры в развитых системах метрополитена. Значит, линия метрополитена должна проходить из-за города, например, из Внуково, например, из Шереметьево, например, из Бутово, так сказать, из Балашихи, там, где у нас напряженное движение. Она должна проходить между двумя линиями радиальными, между ними, и созданный второй контур типа второго кольца должны иметь точкой соприкосновения вот в том месте, где второе кольцо пересекает существующий радиус, должен приходить радиус вновь построенный. Это придумал не я, это придумали умные люди, давно система. Значит, только такая система позволяет из Бутова въехать между двумя существующими ветками и снять там напряжение, во-первых, по городу, но и бутовских, а их 400 тысяч. Это уже не маленький размерчик, так сказать. Ввести, чтобы они меньше ездили на машинах. ввести в город. И они приезжают в точку, они примыкают к радиалке. Не просто к радиалке, а в том месте, где находится второе кольцо. И вылезя из метро, он в состоянии принять решение. Или ему надо ехать в центр города по существующей ветке, где уже это все перегружено. Такой вариант есть. Или поехать направо по кольцу, куда ему надо. Или налево, куда ему надо, в другую сторону, по в новому кольцу. Не по старому, по новому кольцу. Или, это я беру экзотический случай, вернуться по радиалке, так как если ему нужно одну-две пересадки сделать и к месту уже подъехать, где его работа находится. Это совсем незначительное количество. Вот о чем идет речь. Вот что называется вторым контуром. А вовсе не просто второе кольцо. Второе кольцо и назвали бы второе кольцо. Второй контур живет в какой-то степени независимо от первого. И он разгружает первый контур и дает возможность передвигаться, и все заполненные вагоны. Он стоит дороже. Потому что понятно, что если продлить вот эту линию, но тут я вот всякая аналогия хромает, но ты знаешь, я любитель аналогий. В свое время я занимался спортивным горным туризмом, и всегда была такая дискуссия между двумя группами туристов, альпинистов, которые обсуждали вопрос, что брать, тушенку с собой или сублимированное мясо. Все говорили, тушенка тяжела, и поэтому давайте мы брать сублимированное мясо. А те, которые сторонники вот этого сублимированного мяса, им возражали. Говорили, сублимированное, ну его жрать невозможно, оно не жуется, ни черта. Оно действительно весит очень мало. Действительно, воды налил хорошо, но жрать нельзя. И вот всегда побеждали в итоге сторонники тушенки.
Тушенки.
Ты несешь, что это тяжелое. Ты несешь, но ты хоть знаешь, что ты получишь вкусную какую-то калорийную пищу, которая позволит тебе двигаться по маршруту. В то время как сублимированное мясо, его носили каждый раз с собой, пакетик этого сублимированного мяса, пытались его как-то заваривать водой, пытались даже проглотить, но оно и так в горах, аппетит плохой, высотная болезнь, и сублимированное мясо не жуется, как резина, так сказать. Ну, его жрать, в отличие от сублимированного творога, который елся, сублимированное мясо его съесть было невозможно. Это было проверено неоднократно. Так вот, вот эти продления вот этих вот линий метрополитена уже перегружены, когда люди для того, чтобы сесть, он садится, сначала едет в депо с последней станции, тратит на это время. И из депо, из темноты, так сказать, возвращается, но, по крайней мере, сидит. Люди, которые, ну, беременные женщины, инвалиды, они именно таким способом попадают на эти места. Вот что происходит на станциях концевых. Так вот, пристраивать еще что-то и давать возможность, бутовские въедут. Но люди, которые живут по этой линии, они не в состоянии, это просто даже опасно, потому что получится столпотворение на платформе, и, возможно, просто какие-то эксцессы, люди будут падать на рельс.
То есть это нельзя продлевать их до бесконечности.
Да, они не могут до бесконечности. И надо строить параллельную линию, так сказать, второй контур, так называемый, который, еще раз повторяю, должен приходить. Вот именно, ведь не как-то. Вот он должен приблизительно посередине идти между двумя существующими линиями. И приходить на кольцо, на второе, подчеркиваю, кольцо, которое еще не построено до сих пор, на 2-3 линии от существующего кольца, от центра, надо создавать второе кольцо и переходить на пересадочный узел тройной, чтобы они могли разойтись оттуда.
Ну, во всяком случае, в поддержку, если угодно, так сказать, Собянина, могу только сказать, что по моей или ветке метро, вот этой Сокольнической, да, когда-то при Лужкове было задумано продолжить ее аж в новой переделке над Юго-Западной и далее, так сказать, там, наверное, с перспективой на Внуково.
Ну, в итоге это логично.
Да, что, с точки зрения, казалось бы, вот удобства, скажем, достижение Внуковского аэропорта, хотя я не часто с него летаю, но тем не менее было бы, так сказать, для меня удобно. Но я просто с ужасом представлял, что будет с этой веткой метро, когда, так сказать, весь поток от Внукова будет по ней будет не проехать. Вот сейчас вроде бы, так сказать, этот проект поменялся действительно в сторону строительства нового ответвления, которое из Солнцева пройдет уже действительно между двумя радиусами, вот между тем, который уходит на Парк Победы, там и дальше на Кутузовское, Студенческое и так далее, и, значит, действующим Юго-Западным. Но, опять, это проект, это еще его как бы нет в действительности, еще непонятно, чем он кончится. Но то, что с городским управлением действительно, так сказать, есть проблема, и чувствует, что она, эта проблема разрешится только с нынешним режимом. Потому что, по большому счету, он не умеет управлять никак в государственном масштабе, не так и в локальном.
Ну, в частности, самая значимая проблема, так сказать, потому что планировать о том, как потратить деньги, о том, как создать второй контур, значит, и там ушли дороги, на все это требуются средства, и немаленькие средства. И об этом можно помечтать, о тех же вакуумных пылесосах, о чем угодно, но при наличии денег. Значит, вот собирание денег в городе расстроено напрочь. деньги текут исключительно в карман чиновникам. Вот так устроено. Лужков так устроил. И никаких реконструкций этой системы господин Собянин не производит.
Да, это по сути главное.
Да, то есть местное самоуправление не вводится. Система сбора денег за аренду земли, аренду нежилых помещений не трансформируется, не перепоручается местному самоуправлению.
Более того, эти
деньги будут не собраны. Точнее, они собраны, но он в карман чиновника.
Из всех политических реформ, которые как бы предложены Димоном, как раз вот это вот выборы по спискам в местное самоуправление предполагают, по сути дела, его ликвидацию.
Ну, надо сказать, что в Москве она не так ликвидирована, там на самом деле не принципиально. То ли она
там очень мало чего, да, осталось, я понимаю, теплится только, так сказать, искорка. Но вот эту искорку и то планировано затушить.
Да, там в Москве, так сказать, испортить местное самоуправление уже невозможно. Оно просто отсутствует как таковое.
Да, то есть его надо вводить заново.